Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы проводим круглый стол, очень большой. Сегодня у нас четверо гостей. Я их сразу же представляю. Это Константин Сергеевич Бенедиктов, основатель галереи «Феофания», галерист. Он попросил не путать с галерейщиком. Это, говорит, совершенно разное называется. Протоиерей Александр Салтыков, настоятель храма Воскресение Христово в Кадашах, декан факультета церковных художеств Свято-Тихоновского богословского университета, Сергей Николаевич Андрияко, ректор, ну, скажем, глава, да, скажем так, глава Академии акварели и изящных искусств и создатель и руководитель школы акварели Андрияки, Сергей Андрияки. И доктор искусствоведения Светлана Степановна Степанова, сотрудник Третьяковской галереи, которую вы все знаете. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что крайне актуально в нашем обществе вообще и в художественном пространстве в частности. О границах допустимого. Границы допустимого. Протоиерей Андрей Ткачев как-то сказал замечательную фразу, что границы допустимого расширились до недопустимых пределов. И вот здесь о том, где вот эти границы, что можно, что нельзя, работают ли еще категории этические каким-то образом, какую ответственность несет художник, какую ответственность несет зритель, что можно в музее показывать, а что в музее нельзя показывать или показывать для специалистов. Вот эти все вопросы, которые, естественно, навеяны нам поступком Дмитрия Царионова, который называют Интео и которому грозят там какими-то большими деньгами, штрафа и заключением, там, по-моему, до 6 лет уже предлагают даже так уголовное преследование. Но не будем его поступок обсуждать. Я сразу хотел бы сказать, что это-то как раз меня в меньшей степени интересует, потому что это проблема гражданского поступка и гражданской жизни Дмитрия Царионова. Меня интересует как раз общественность художественная. Как она на это отреагировала? Просто я попросил бы, так как все представляют свои сегменты в нашем обществе, чтобы вы просто рассказали, как ваши сотрудники реагируют на это. Светлана Степановна, может, как в Третьяковской галерее на это отреагировали?
Честно говоря, не знаю, как отреагировали, потому что, по-моему, реакции, в общем-то, не было. Ходить нам на выставки в Манеж некогда, и если бы не этот шум в прессе, может быть, даже и сам факт этой выставки, ну, может быть, он интересовал сотрудников 20 века, которые занимаются этим искусством, и они, конечно, к этому имеют профессиональное отношение. Все остальные, я думаю, были достаточно индифферентны в этом смысле. И это вот один из таких факторов, когда мы говорим о каких-то пределах и о каких-то рамках, вот, то сама реакция СМИ на те или иные поступки, она эти рамки невольно с ними как-то манипулировать начинает. Вот, и поэтому вот не было бы этой реакции, может быть, и не было бы таких последствий в обществе, такого резонанса. А современное искусство, оно же, в принципе, заточено на резонансы. И кураторы современных выставок, они тоже мечтают о резонансах. Так что этот поступок, к сожалению, был большим подарком, я думаю, организаторам этой выставки.
Многие об этом говорят, что не надо было бы делать. Но, к сожалению, дело сделано и будет делаться. Как говорил Маяковский, дело адовое делается и будет делаться еще. Потому что общество так устроено. Здесь не уйдешь от этого. Нам нужно привыкать жить в этой ситуации и понимать, что, с одной стороны, есть провокационное искусство, как говорят, что провокационность – это основа его, вот резонансность, вы сказали иначе. А с другой стороны, если есть провокация, то есть и те, кого провоцируют. Вот к вам вопрос, Константин. В вашей среде, во-первых, как отреагировали, потому что вы занимаетесь, очень часто делаете выставки современного искусства, современных художников, и как со стороны галерист оценивает всю эту ситуацию?
Ну, во-первых, да, я действительно занимаюсь там современными художниками, но это все-таки не художники так называемый contemporary art и вот этого современного искусства, да. Ну, реакция, по-моему, само собой разумеющаяся, но это хулиганство, да, и это, ну, в общем-то, безобразный поступок, и безобразный, то есть он, наверное, имеет право, как Дмитрий Царионов, да, наверное, хотя я не уверен, да, да. Вот, ну, это, по крайней мере, его личная ответственность, вот, но фактически в обществе он ассоциируется с русской церковью, вообще с церковью, да, и этот поступок, безусловно, наносит громадный урон церкви, и это очень печально для меня. Ну, и я так воспринимаю, и видя какую-то там свою аудиторию, людей, с которыми я общаюсь, они, наверное, где-то так же воспринимают. И я вижу, что в обществе происходит, даже, кстати, и в церковном обществе, да, происходит некое отторжение этого. Если Ларионов ассоциируется с церковью, и церковь не отторгает его, ну, как бы, по крайней мере, этот поступок не высказывается явственно об этом, да, то это людей, к сожалению, отторгает от церкви.
Ну, это проблема людей, которые ничего о церкви не знают, я так думаю.
Нет, я думаю, что это люди достаточно воцерковленные, много лет проведшие в церкви, достаточно искренние, поверьте, как бы. Ну, это одна из реакций, они могут быть разные, но вот и такая реакция тоже есть.
А что на это ответит протоиерей Александр Салтыков?
Мне немножко трудно ответить, потому что я на этой выставке сам не был. Я видел только фотографии так называемых экспонатов. И если говорить в росте ваших предыдущих вопросов, никакого обсуждения в какой среде у нас не было об этом, никто на это не внимание, действительно никто не обратил. Просто разразился скандал какая-то, действительно провокация какая-то. Фотографии, изображения, которые я видел, они являются, несомненно, грубой провокацией. Правда, это связано с одним деятелем искусства, автором этих вещей, который был разнообразным действительно художником. И там я посмотрел его произведения, там есть совершенно нормальные вещи, приемлемые совершенно в его собственном творчестве. Но то, что вызвал скандал, это какая-то провокация, потому что я не знаю, для чего он их рисовал, зачем это было нужно. Речь идет о совершенно непристойных вещах, которые совершенно никакого отношения к искусству не имеют, с моей точки зрения. Да и даже не с моей, просто извините меня, это некоторые зарисовки, простите меня, некоторых частей тела, о которых не говорят. Вот и все, извините, пожалуйста, что я называю вещи своими именами. Но все это, как я понимаю, вызвало реакцию некоторых неуравновешенных людей, из-за чего все и началось, как говорится. Мне кажется, что тут надо с двух сторон смотреть на вещи. С одной стороны, ну, что выставлять, как вы как раз и с самого начала сказали, и что называть искусство, а с другой стороны, конечно, поведение наше и возможности, необходимости давать разные оценки тому, что вокруг нас происходит.
Действительно, почему-то все осуждают поступок Ларионова, но никто не обсуждает поступок Веры Трахтенберг, которая эту выставку сделала. А все-таки выставка – это тоже сотворчество. Это всегда, ну вот, Светлана Степановна уж один из авторов многочисленных выставок. На некоторых выставках, вот Третьяковская галерея, насколько я знаю, пишутся даже кандидатские диссертации. Настолько это серьезный акт, настолько серьезное событие в художественной жизни, сделать выставку художника. Опять-таки, это тот же самый Сидор, он же не несет ответственности сейчас, он умер давно уже. Это тоже история нашего искусства, действительно искусство. А поступок Веры, он никак не оценен. Вот в Третьяковской галерее же были случаи, когда произведения, которые сейчас классикой стали, они вызывали такую же эмоцию у посетителей.
Ну, история знает многие случаи, и, конечно, каждая эпоха, она вот эти свои границы, в том числе нравственно-моральные, этические, выстраивает свои. Если я вам, например, скажу, что в папском Риме на выставке общества любителей и ценителей искусства, это были публичные выставки, на которых собирались произведения художников разных стран, живших и работавших в Риме, например, однажды не была принята работа Федора Бруни, нашего классического художника, «Вакханка, поющая Амура». Действительно, и подносят к его губам этого Амура сосуд с водой. Сейчас эта картина в экспозиции Русского музея. Тогда ее не приняли, потому что в уставе этого общества был такой пункт, который запрещал выставлять картины, ну вот, или противные церкви, церковным уставам, или противные, так сказать, нравственности. Только потому, что там была изображена полуобнаженная вот эта вот Ваханка, мифический персонаж, конечно, наверное, списанный с реальной натурщицы. Но, тем не менее, вот был такой прецедент. И Шевырев, да, небезызвестный вам человек, он написал ироническую статью в русской газете, потому что он жил в это время в Риме, и он это все видел, о том, что это вот, ну, это действительно ханжество какое-то было, лицемерие в каком-то смысле, потому что в таких случаях нужно закрыть половину там Ватикана, нужно закрыть, да, какие-то храмы, музеи, где подобных, так сказать, персонажей достаточно.
Светлана Степановна, для начала Сикстинскую капеллу полностью закрыть, и вот и все зависит.
Он, ну, про,
в принципе,
это говорит.
Я бы это и сделал. Я, простите, я радикал. Я считаю, что Микеланджело и тогда, и папа был прав, когда возмутился тем, что он увидел, когда впервые пришел после этого, сказал: боже мой, на что я потратил деньги и годы, когда увидел, как Микеланджело расписал Сикстинскую капеллу, потому что, конечно же, это царство язычества, царство плоти, и никаких там пророков и сивил нет, это все совсем про другое, собственно. Я прав или не прав, отец Александр?
Я думаю, что вы совершенно правы.
Ой, как я рад, хоть вы меня здесь поддержите. Костя, а как вы считаете, насколько сейчас допустимы границы, или вообще уже просто выставляется все, что не попадя в современных галереях?
Все, что дает доход.
Скажем так, да.
Понимаете, если мы будем с обществом говорить таким языком, да, так сказать, и все время видеть в этом там некий заговор, ну, то есть, наверное, он где-то отправлен. То есть это оправданные. Я много могу тоже об этом говорить, потому что нахожусь, ну, внутри сообщества. Очень-очень много могу говорить.
Нет, скажите, мы это и просим, потому что мы же должны все это услышать. А почему?
Мне не хочется, потому что если мы хотим говорить с обществом, то мы должны предложить какую-то такую. И по языку, и по глубине высказывания какое-то такое искусство, которое бы людей зацепило на какой-то вот другой глубине. То есть, если мы альтернативу не предлагаем, то бессмысленно говорить. То есть, во-первых, мы не вправе, мне кажется, говорить, там, вот это искусство, это не искусство, если мы не внятно не рефлексируем и не говорим с обществом, что за этим стоит, да, что мы за этим понимаем. Мы обязаны это делать, вы правы. То есть, я, в принципе, ну, может быть, не так радикально, но соглашусь, для меня действительно было удивлением, будучи вот в музеях Ватикана, да, как вот люди бегом пробегают мимо пинакотеки Ватикана, просто вот не видят потрясающих вещей вот этих ранних христианских, да, и ломятся в Сикстинскую капеллу, которая, ну, в общем-то, такой верх эстетизма, возведенная в абсолют.
Как это бы, да. Бренд. То, что сейчас
называется. Ну, не важно, мы можем об этом рассуждать, да, но если мы внятно это не проговорим, какую-то, даже не позицию, да, то есть это какой-то должен быть очень открытый, доверительный диалог, там, человека с человеком, нас, церкви с обществом, да, более того, мне кажется, мы должны очень давно были создавать условия, и церковь, как никто, мне кажется, в этом заинтересована, создавать условия для этого диалога и поддержку, собственно, культуры, своей культуры, да, развития. То есть не какими-то такими там столбовыми, не знаю, станциями, как мы это делали, да, а вот такой вот доверительный, постоянный диалог, постоянная рефлексия, постоянный, там, по каждому, не по каждому. Понимаете, он для нас поводом является, вот, и в этом смысле это даже немножко обидно, да, или барышня из пиар что-нибудь отчебучит, тогда тут же нужны комментарии художников и так далее, да. Значит, нету медийного повода, да, значит, вот на два года там художники никому не нужны, люди, которые этим занимаются, посвящают этому жизнь, этому служению, на самом деле, да, а сейчас очередной повод, это вот Дмитрий Царионов, как бы, да, что-то там сделал, очередной медийный повод, вот мы там собираемся, что-то обсуждаем, а на самом деле это такая большая работа, которую нужно делать ежедневно.
Я вот думаю, что в нашей среде мы бы, наверное, вообще даже не то что, ну, и не узнали бы никогда, если бы в средствах массовой информации об этом не стали говорить. Ну, и даже то, что говорят в средствах массовой информации, ну, вот я со своими коллегами общаюсь, но этот вопрос и не поднимается, и не обсуждается, и даже никто не об этом и не говорит, потому что, ну, не о чем говорить, ты чего об этом говоришь? Вот. Как-то так вот. Я сам на выставке тоже не был, поэтому ничего не видел, ничего не могу говорить так от своего лица. Ну, а то, что вот как раз насчет Ватикана, очень замечательно. Я помню, ну, в своей юности безумно увлечен был итальянским возрождением, вот все. Потом я прихожу на первый курс Суриковского института, и, ну, одна замечательная доцент, она, значит, на первой лекции, значит, показывает наши иконы. Ну, вот вы понимаете, вот это, конечно, высота духа, высота это. Ну, а эпоха Возрождения, это, значит, все. Это падение. Ну, у меня все внутри закипело. Я думаю, как же так? Я вот так все это любил, как-то этим жил, все. А тут вдруг меня так опустили. Вот. И даже какая-то была вот внутренняя, ну, такой не то что вражда даже, несогласие какое-то. А потом все это, ну, не только успокоилось, а потом я все это стал осознавать. Ну, вот когда мы в свое время многих приглашали с лекциями, замечательными, прекрасными лекциями, вот как-то стали знакомиться с духовным наследием, я думаю, ну, в общем-то, да, с этим надо соглашаться. Это так.
Соглашаться-то соглашаться, но, конечно, красота, она воздействует непосредственно на душу человека и, безусловно, подкупает. Но вот где эта грань, где все-таки допустимы цветы зла? Где вот эта грань, что мы можем преподать обществу, и является ли искусство и художник учителем общества, или это просто резонер, который что видит, о том и говорит, и формулирует то, что он увидит, безответственно совершенно. Это так, Светлана Степановна?
Я думаю, что это, опять же, по-разному, в зависимости от художника, от его степени таланта, гениальности, от его степени осознания своей приобщенности к обществу, приобщенности вот к каким-то вневременным духовным идеалам, целям, да, принципам. И таких художников ведь мало, таких художников немного. Но это не значит, что художников не должно быть, потому что они вот склонны, да, вот, к этим цветам зла и собирать их там на своих полянах. Понимаете, вот проблема, я думаю, наше общее общество, и с ней сопрягается и то, ради чего мы сегодня собрались поговорить. Это отсутствие экологии души как некой концепции, государственной ли, образовательной ли, то есть каких-то вот тех структур, которые способны вот это общество взять не то что под свой контроль, но как-то пестовать его, как-то о нем заботиться. Вот этой заботы об экологии человеческой души, к сожалению, вне церковной жизни ее практически нет. Поэтому любая вот такая вот попытка, да, действительно диалога, а это самое главное, самое важное, нужно научиться понимать друг друга, понимать в том числе и вот откуда эти цветы зла произошли и что художник этим хотел сказать. Ведь выставка, посвященная этому обществу, андеграундному там 50-х, 60-х годов, это уже история, полувековая фактически история, да, и получается, что эти работы того же Сидора, которые творились в эпоху, там, как мы сейчас говорим, тоталитарного режима, они были направлены, это было действительно своего рода пощечина тогдашнему вот этому фальшивому состоянию каких-то государственных, общественных структур, и человек из какого-то материала безжизненного, из каких-то этих чугунных болванок, из гаек и прочего, творил вот эти вот, как бы, да, антропоморфные образы и тем самым возвращал жизнь, одухотворял вот этот вот безжизненный материал. И это проецировалось на тогдашнюю среду, когда мы жили вот в неком таком двойном пространстве. И делая такие выставки, нужно говорить об этом контексте, нужно показывать людям, а здесь действительно может случиться вот такое вот такое лукавство организаторам. И им больше хочется действительно какого-то эпатажа, потому что, ну, человек такой слабый по природе. Вот он на эпатаж падок больше, чем на вдумывание, всматривание вообще в какую-то работу души. Вот. И, пожалуйста, придите, развлекитесь. И ведь очень часто современное искусство, то, которое называет себя актуальным, ведь оно лишено основы искусства. Это художественного образа. Это чаще всего некая такая вот мыслительная, именно мыслительная, даже не эмоциональная, а мыслительная, такая креативная работа по сочинению. Вот у человека мелькнула мысль, он увидел какую-то деревяшку, она в его сознании трансформировалась в какой-то такой визуальный предмет, и он создает произведение искусства. Он думает, что это произведение искусства. На самом деле, это вот его выплеск творческой какой-то энергии. Но это одномоментный выплеск. Сегодня мы посмотрели, завтра даже этому самому художнику захочется уже обратить внимание на что-то другое и из этого другого превратить, да, или самому какую-то акцию сотворить. Поэтому, знаете, чего нам не хватает вот в диалоге с этим искусством? может быть, ирония, может быть, насмешки. Потому что разгромить – это варварство. Отвечать варварством на оскорбление твоего чувства, и ведь не только нравственного, но еще и эстетического, потому что эти работы-то многие просто безобразно сделаны, да, в художественном отношении. Вот если бы как-то нашлись люди, которые смогли бы употребить вот эту вот убийственную иронию по отношению к тому, что они увидели, может быть, это даже было более действенно, чем разгром.
Замечательно. За исключением того, что, во-первых, разгрома не было, погрома не было, это тоже заголовки газетные.
Это
на
да.
самом деле мелкое хулиганство, ничего другого. И бедный этот Сидура творил-то на линолеум, потому что в те годы не было ничего, ни красок, ни предметов, ну ничего, подсобный материал, какие-то из ящиков там, от фруктов, то, что овощей оставалось, там из этого что-то мастерили художник, хоть что-то, хоть как-то. И для меня Сидура это, ну что, это НТО тех же 60-х годов. Такой же, простите меня, тоже хулиган, и тоже герой, это тоже был поступок. Это
нет,
уходит.
Но у него все-таки есть вещи, которые отвечают вот этим критериям действительно художественной формы, художественного образа.
Ну, понятно, что тогда про акционизм еще не знали.
Ну, я думаю, что все-таки Вадим Сидор довольно глубокий человек, да, глубокий художник. Мне, может быть, это не близко, да, но я там могу его понять, откуда, собственно, происходило его это искусство, откуда изнутри. То есть не надо, давайте там не будем путать. То есть в какой-то момент Дмитрий Царионов пытался называть себя художником и акционистом, никакого отношения и к акционизму, и к художеству тем более это не имеет. Как бы, да? Вот. Я, кстати, не отрицаю возможности говорить... Не отрицаю, но пока редкие видел примеры, скажем так, качественного акционизма, который бы говорил со мной о том, что важно для меня. Как бы, да? Вот, я не отрицаю возможность любых языков, и, может быть, там и акционных. То есть я, например, знаю там, достаточно глубокого художника Антон Ольшванг, или Альшванг, который, ну, в общем-то, работает с Радимейт и, собственно, наверное, входил когда-то вот в плеяду этих художников контемпорарно. Он глубокий человек и вполне, ну, даже, может быть, там, не прямо христианин, но его работы говорят о каких-то таких глубоких, важных вещах. То есть, ну, вот как пример. Есть там авангардный художник Игорь Терехов замечательный, да. Можно говорить. Другой вопрос. Вот действительно мы должны все время... То есть, собственно, задача искусства-то как раз и есть, да, первично не то, что мы говорим с обществом, для художника, мне кажется, как бы, да, позиции там христианина, да, что первично для художника это узнавание, познание мира, познание Бога. А дальше это соприкасается потом через пластическое выражение. Это в первую очередь важно для него. А потом, если его произведения могут говорить с людьми, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать, да, благодать, она только от Бога, мы знаем, да, то есть она, это взаимное устремление человека к Богу и Богу человеку, да, и благодать мы получаем только по воле божественной, не по собственной прихоти, вот мы там, ну, и получили, да, так и сочувствие, вот, но первично все-таки познание художником, открытие для себя.
Я согласен с вами. В свое время в церковной среде вызвало большое неприятие выставка современных художников на религиозные темы, скажем так, которая произошла в притворе Татьянинского храма. Я многое видел, что там было, но, честно говоря, вот оно не было мною понято как антихристианское или антицерковное, или вообще неприемлемое. Другое дело, что оно... На мой взгляд, было не вовремя и не в том месте. Все-таки в храме, даже в притворе храма, вот такие все-таки вещи для нашего общества, по крайней мере, то ли рано, то ли вообще не нужно выставлять. Но там мне понравилось. Она замечательная работа Звездочетова, нашего известного художника. Образ был очень интересный. Называется «Яблочный спас». Как он сделал, знаете, как любопытно. Там такой белоснежный храм, который покоился на сочных зеленых яблоках. Это в целом было какое-то такое радостное впечатление. В целом образ был позитивный. Вы считаете, не так?
Ну, дело в том, что как раз я все время говорю, что контексты. Вот Вадим Сидор, обсуждаемый сегодня, он сам себе контекст, да, помещенный в контекст той выставки, в которой, значит, сегодня мы обсуждаем, это уже другая история. И также, да, она может считываться, но вот то, что вы назвали, да, яблочный спас, но вне знания контекста, ну, я не знаю, может быть, вот как раз я себе утяжелил жизнь тем, что знаю контекст, но, собственно, Звездочетов, член группы «Мухоморы», и обратите внимание...
«Мухомор»,
как бы, да,
хорошо. Сказано.
Нет, ну, это известная группа, и купола этого храма были расписаны в цвет мухомора. Обратите внимание, вспомните, да? И это, безусловно, ирония. Безусловно, ирония Я не знаю, может ли ирония быть...
Слушайте, а я не прочел совсем. Я настолько в другом контексте, что я смотрел и увидел, что совсем положительные эти яблоки понравились, прежде всего, этом... и белоснежный храм, а мухоморы-то я не прочел.
При этом, опять же, мы не можем, скажем так, отказать в искренности, там, допустим, Звездочетову и в промысле... Божиим о каждом человеке там, да, вот, но тем не менее, то есть контекст конкретного произведения, это, конечно, ирония, а мне кажется, все-таки ирония сама по себе не может быть предметом искусства, да, или не может быть, ну, просто единственным источником искусства, да, вот это мы можем обсуждать тоже.
Это был Константин Бенедиктов. Батюшка.
Да, ну, мы все тут, как бы, мне кажется, касаемся вопроса о том, для чего искусство, как оно ведет нас куда-то или не ведет, как будто все высказали то, что все-таки должно куда-то все-таки как-то что-то показывать, вести. Но я, если позволите, скажу, что мне вообще кажется, что быть художником, именно, то есть работать в изобразительном искусстве, это труднее, чем в любом другом искусстве, по правде говоря. Наверное, это субъективно и неправильно, может быть. Но бедный художник, он трудится, молчит при этом, он что-то, конечно, из себя, так сказать, выносит что-то. Потом это уже в готовом виде кто-то ценит. Ну, ни поэт, ни музыкант, ни актер, они работают по-другому. Конечно, все работают по-своему. Но вот тут-то, я смотрю на художников, им так часто бывает так трудно, так внутри, противоречиво внутренне что-то. И тем более, что в наше время отсутствует часто ясная позиция, что ж такое искусство, о чем мы сейчас говорим, и для чего оно, и кому оно нужно. Я, конечно, как священнослужитель, стою, во-первых, на христианской позиции, на традиционной, о том, что, конечно, искусство предназначено к высоким целям, прежде всего. А потом, мне кажется, в самом деле традиция мировая говорит о том, что искусство – это предмет созерцания. Созерцания либо религиозного, либо эстетического, но предметом созерцания. Вот то, что вы говорите, плакаты или там, не может быть, искусство, что-то вы сказали. Ирония вы сказали. Я не знаю, но прекрасно должно быть величаво. Поэтому вообще то, что просто является продуктом графического творчества, оно совсем не обязательно является искусством. Да. Здесь, может, вы меня продолжите.
Да, да, да. Но, вы знаете, батюшка, я вот полностью с вами согласен, что вообще-то, наверное, в основе должна лежать традиция. Традицию, как, ну, я вот понимаю, может быть, мне кажется, это то, откуда я. Это мои родители, мои прадеды и вообще вот все. Вот все, откуда я. Вот это в первую очередь, ну, это наша христианская традиция. И здесь... Если нет Бога, то, наверное, это и не должно быть. Вот моя точка зрения такая.
Ну, вообще вопрос о традиции – это один из самых сложных, непростых и требующих действительно какого-то особого, может быть, разговора, потому что, во-первых, нет единой традиции, если об этом уж говорить, скажем, о наследии нашей культуры художественной. Вот мы с вами люди счастливые, да, люди 20 века, скажем, только потому, что в начале столетия произошло открытие иконы и как священного образа, и как художественного образа, да, Щёкота в первой выставке, первой реставрации, вот. Александр Иванов, великий творец там, явление Христа народу, он русскую икону не знал. Более того, это время, которое считало, что византийская и русская традиция уже ушедшая, некий ушедший этап, пройденный этап, и что искусство в лице, так сказать, самых талантливых, самых передовых, оно должно двигаться дальше, опираясь на опыт европейской культуры. И каких невероятных трудов стоило тому же Александру Иванову, когда он в 1945 году пытался создать эскизы для запрестольного... 1845 году создать эскизы запрестольного образа для храма Христа Спасителя, каких невероятных трудов и мучений ему это стоило. И в результате он сотворил образы, там, несколько вариантов, не в византийской традиции, а скорее в традиции европейской, но с удивительными свойствами духовной внутренней русской традиции, потому что он не только смотрел на иконографию, скажем, да, там, Джо, Джотто, Мазаччи и так далее, старых художников. Но он еще читал священные книги, он читал пасхальные сочинения, связанные, да, вообще как, с этой идеей воскрешения. Он общался с Чижовым и с теми, кто лучше знал традицию иконную, просил прислать ему прорези русских икон. И вот для меня, например, было совершенно такое индивидуальное личное открытие, очень случайное, когда я с коллегой попала в Ватиканский зал, обычно закрытый для посетителей, где там греческие иконы.
А почему закрыто-то, кстати?
Ну, это вот тоже не...
Не очень популярно.
Не популярно. И туда пускают специалистов по письму, там как-то вот подговоренности. Там замечательная коллекция греческих икон. Там есть иконы, которые попали даже из русских собраний. И вдруг, пока моя коллега-то смотрела, разглядывала то, что было ей нужно, я увидела греческую икону, такую многочастную. Образ воскресения, ровно такой же рисунок есть в наследии Иванова. Он хранится в собрании Третьяковской галереи. То есть Иванов был в этом собрании и срисовывал вот этот, да, вот этот фрагмент вот этой вот иконы. Вот, то есть это, я думала, что это он сочинил, что он попытался там как-то, там достаточно необычная иконография. Но это отдельный
разговор. Он же работал в Риме.
Конечно,
и, собственно, всю
конечно,
картину писал в Риме.
Да. Поэтому вот вопрос о традиции действительно очень сложный. Так же, как и вопрос об отношении русского художника к религии, к вере, к православной традиции, вообще к православной культуре и к православной вере. И очень часто, если мы посмотрим на искания русской интеллигенции там, того же 19 века, начала 20-го, очень часто эти искания были не внутри веры, а как бы по отношению к вере, по отношению к традиции. То есть все равно это было извне. И я думаю, что мы до сих пор не преодолели вот этого. То есть если говорить о границах, то они еще существуют. И да, границы вот этого церковного двора, за который далеко не каждый художник.
Да, здесь совершенно потрясающе происходит в дискуссии, о которой говорил Константин. Я считаю, что дискуссия чрезвычайно плодотворная, то, что это произошло, это замечательно для того, чтобы повод нам всем обсудить и эти вопросы в частности, чтобы общество начало договариваться, себя видеть и себя слышать, разные слои общества, это же правильно было бы. Но интересно, вот вы сказали о том, что не знали русскую икону, она была открыта, вот всего лишь, когда-то сейчас я скажу об этом, но восхитились и сделали славу русской иконе, в общем-то, не столько художники, традиционалисты и классики, классицисты или академисты, а, как ни странно, именно восхитились авангардисты, которые тут же почему-то они, прежде всего... Вот, кстати, почему, Константин, как вы считаете, почему на них это произвело впечатление?
А потому что это была совершенно необычная художественная форма. Художественная форма, не завязанная вот с этой реальностью, которая, так сказать, в традиции передвижнической уже, видимо, всем надоела, и она не открывала каких-то других смыслов, которые хотелось людям открыть, которым людям хотелось прикоснуться, и вдруг они это увидели. То есть это было таким вот шоком действительно культурным.
Может быть, еще, Светлана Степановна, может быть, еще момент такой внешний немножко такой формы. Я, вы знаете, просто для меня вот тема Александра Иванова, то, что вы сказали, очень такая была важная в моей жизни, как, ну, ты начинаешь чувствовать другое пространство, идя от классического искусства, если ставится задача, совершенно, ну, сверхзадача, неразрешимая задача. У Иванова уже была неразрешимая задача. И у меня случилось так на дипломе. Мне надо было выразить вечность. Ну, это отпевание на Куликовом поле. И вот, значит, я понимаю, что тут я мог нарисовать руки, ноги, лица. Но я, когда стою на отпевании, я же этого не хочу. И видеть, и я шагаю как бы уже в тот мир, который... А как ее выразить? Каким языком? Как это можно сделать? И вот когда ты в этом живешь, то ты невольно переходишь, ты начинаешь чувствовать, ты идешь вот как бы от классицизма, да, вот от классического, но ты потихонечку... Начинается какое-то внутреннее перерождение тебя самого. И ты начинаешь понимать другое совершенно пространство. Ты начинаешь понимать, по крайней мере, даже не то, что понимать, а вот оно идет изнутри. То есть ты изнутри начинаешь делать. И у Иванова, у него же происходила вещь такая, что он, в общем-то, к иконе-то приблизился во многом. Во многом приблизился, но приблизился, внутренне приблизился, потому что он жил этой духовной жизнью, и он хотел выразить то, что тем языком академическим нельзя было выразить, и у него, в общем-то, это стало происходить уже, ну, как бы, такой переход переход. Ну, потому что, конечно, он там скульптуры отрисовывал для картины. Ну да, но это совершенно, совершенно другое, совершенно противоположное. А образ духовный совершенно другим языком, другое пространство, другое все.
Я хотел сказать, что я думаю, что наличие разных традиций, оно, вообще говоря, не мешает ничему. Но есть такая традиция, есть диалог традиций, может быть. Это очень даже хорошо. Главное, нужно стремиться, мне кажется, к пониманию того, что предметом искусства должно быть высокое созерцание. Ну, то ли пишем ли мы портрет, пишем ли мы пейзаж, мы все-таки что-то пишем такое, что является очень ценным, очень большим, очень важным. Даже если это просто цветок, или это портрет, или это... Что хотите? Это что-то очень важное, очень большое, очень ценное, очень глубокое. Это не насмешка, это не издевательство, это не какая-то там злоба к изображаемому предмету, а как раз наоборот. Всегда. Даже когда мы пишем битву, правда ведь? Ужасно. Пролитие крови – это ужасно, конечно, страшно. Но когда мы видим какое-то такое знаменитое полотно, не знаю, ну что-нибудь античное, там Александр Македонский, Дариус, скажем, знаменитый, или там что хотите, там как крестоносцы входят в Константинополь Делакруат, ну, что при этом в голову сейчас. И это вот тайна искусства в том, что вот такое злодейство вдруг превращается в чем-то необыкновенно, значит, и как ни странно, даже прекрасно почему-то. Даже. Не злодейство, конечно, разумеется. Но это распятие. Распятие – это ужасно. Мучение Бога человека. И однако, сколько великих произведений, и не говоря об иконописи, в живописи, там, где люди видят значимость этой жертвы.
Вот смотрите, как раз вот этот подвиг, помните, вот скандал, не скандал, а все-таки такое возмущение общества, когда был показан фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы». Тут все возмущались, как, это невозможно, нельзя показывать и так далее. Это особенно, ну, то есть люди были в шоке, они не могли согласиться с тем, чтобы это можно показывать. А это же традиция, в общем-то, католическая древняя, даже тот же Грюневальд знаменитый, да, как вот все же до сих пор обсуждают, он сосредоточился на страданиях, на гниении, да, на вот этих вот ранах чудовищных, страшных, совершенно натуралистически все это описывал. И вместе с тем, вот то, что вы говорили, это в древней философии называлось экзегетика или герменевтика, через анагогию, через возведение к прекрасному, к высшему. Да? Вы хотели что-то сказать, да?
Тут действительно, понимаете, показывать страдания, показывать боль, показывать раны – опять же, какой целью, каким целеполаганием это определяется? Потому что, к сожалению, вот просто будоражить нервы, будоражить глаз зрителя, вот заставлять его пережить этот катарсис, да, там очиститься, там как-то взглянуть свежим глазом на это, что-то в себе переиначить, да, пересмотреть, переосмыслить. А это просто вот возбудить вот эти вот нервные окончания человека. И это губительно для человека. И вот если в диалоге...
И для искусства губительно.
И для искусства губительно. И для художника, которым этим занимается... Я вообще иногда думаю, как они несчастные там, может быть, они богатые непомерно, но вот что их ждет в конце жизни, когда они всю жизнь творят вот эти ужасы, эти кошмары.
Да, ну, на самом деле, действительно, очень большой разговор, который в час не уместить, и сразу возникает много-много пластов, как бы. Ну, в первую очередь, вот, про традицию говорили. Конечно, традиция должна быть осмысленна. Не может быть неосмысленной, иначе она, так сказать, остается мертвой. Да? Вот, если она не принята внутрь и действительно творчески неосмысленна, не отрефлексирована, извините, опять же, да. Ну, вот моя такая позиция, да. Что касается художника, наверное, да, его пути. Действительно, художник, ну, в моем понимании, действительно, он ищет или ожидает вот этого пластического чуда. В принципе, искусство никому ничего не должно, как бы, да. То есть, но художник, понимающий свое место, да, понимающий и алчущий божественной правды, не знаю, так сказать, просто узнавание мира, да, это, по сути, ну, я это называю, что ли, такая творческая аскеза, да, то есть, конечно, каждый человек на своем внутреннем, там, духовном пути может впадать в какие-то, там, не знаю, прелестные состояния, опомниться в какой-то момент и так далее, да, и художник, отдающий себе отчет, он ответственен, во-первых, за свое высказывание, за свой вот этот творческий путь, и причем я уверен, что эти пути совместимы с духовной жизнью, как раз, ну, скажем так, есть такой стереотип в нашей церковной среде, что искусство, оно всегда сродни прелести, как бы, да, потому что оно там выжигает в художнике какие-то там страсти, он должен их возгонять. Вот, на самом деле это вовсе не обязательно так, да, то есть есть возможность жить в искусстве и совмещать это. Более того, то есть, ну вот есть какая-то некая, да, такая творческая аскеза, причем часто непонимаемая со стороны, на самом деле, да, непонимаемая и неподвластная, в общем-то, наверное, даже и науке искусствоведения. Да, это немножко разные пути.
Вы совершенно правы. Но я хотел бы сейчас еще такой аспект затронуть, как вот батюшка замечательно сказал о ценности. Вопрос ценности. А у нас сейчас такая громадная путаница между ценностью и ценой. Вот это очень интересная вещь. Ценность сейчас некоторые произведения, так называемые, уж прямо скажу, произведения искусства, которые к искусству не имеют отношения, даже издевательски называются искусством, это традиция. Причем традиция уже, которая больше 100 лет, тут Марсель Дюшамп, да, со своим унитазом. Что он сделал, собственно? Он поставил в выставочном зале унитаз, подписал там что-то глубокомысленное, да, и все ходили, говорили, ну, это высказывание.
По-моему, фонтан называлась эта инсталляция.
А, да-да-да. Вот, и все думали, о, ну, вау, интересно, да, сабон. Понимаете как? То есть все, что заведено в рамку, то, что под паспорту, то уже, в общем-то, и искусство. А если сейчас это стало бизнесом, вот когда, к сожалению, бизнес вторгается, вообще деньги, золотой телец вторгается в область вот духовную, это страшно губительно для искусства, потому что сейчас, мне кажется, что уже произведения искусства не обеспечены часто бывает ни состраданием, ни милосердием, ни трудом, ни самоотвержением, ни аскетизмом, о котором вы говорили, ни талантом даже. Они являются такими деривативами из труда галеристов, или, как вы верно сказали, галерейщиков, лучше их назвать, да, галерейщиков, банкиров, которые перепродают это все вдруг, и это превращается в некие такие вот изображения вроде доллара, вроде бумажка, но она ничем не обеспечена. Вот как доллар ничем не обеспечен, тоже там очень красивая бумажка, на самом деле, Рерих, говорят, рисовал эти доллары. Да? Вот так же и современное искусство, которое перепродается, потом хранится в банковских ячейках и создает, и является, перепродается на выставку, повышается стоимость, т-т-т-т-т. А реально вот духовная составляющая уже и не интересует никого.
Ну, дело в том, что, да, вы правы, хотя говорить об этом меньше всего хочется. Но дело в том, что рынок пресловутый, он вошел в нашу жизнь крепко, как бы, да, в том числе, к сожалению, жизнь церкви, как бы, да, мы, к сожалению, ну, какую-то свою жизнь меряем эффективностью, и поэтому предъявлять, как бы, рынку то, что он действует по законам рынка, если мы в этой области будем обсуждать, мы, ну, собственно, ни о чем не договоримся. Да, ну, механизмы понятные, и дело в том, что действительно там последние 25 лет галерейное сообщество, оно было там наиболее, так сказать, эффективным, да, и оно, ну, собственно, государство, с одной стороны, вот перелом истории очередной, да, государство не создало условий для защиты, собственно, да, одно словно там такой социальной защиты культуры, искусства, да, сказали, что вот, ребята, теперь рынок, и теперь все, что, так сказать, рынок воспринимает, то, за что платят, то и есть подлинное, да. И дело в том, что, ну, и мы все оказались вовлечены в это, да, и поэтому, мне кажется, из этого надо выходить. Дело в том, что очень обидно, что вообще культурное сообщество, да, перестало говорить об искусстве, а даже термин фактически был вырожден, да, то есть сейчас говорят об арт-рынке, да, то есть под культурой, под вот этим пластом подразумевает арт-рынок. Надо выходить, наверное, из этого, и мы должны, ну, там, как бы церковь, опять же, я говорю, что мы наиболее заинтересованы в этом, чтобы уделять внимание вот этой такой кропотливой ежедневной работе, поддерживать то, что у нас есть, и воспитывать в том числе нет большого искусства, потому что нету зрителя.
Да. О, вы верно сказали. То есть, как всегда, что? Воспитание и образование. Вот, в конечном счете, проблема-то в этом. Воспитаем мы зрителя, воспитаем мы искусствоведов качественных, воспитаем мы художников достойных. В этом, наверное, все и будет. Мы еще заканчиваем программу, поэтому кратенько давайте мы завершить итогово. Сейчас все высказались кратко. Светлана Степановна.
Я думаю, что для православного человека, а передача, в общем-то, рассчитана прежде всего, да, на эту аудиторию, нужно ничего не бояться, но очень разумно себя оберегать и оберегать своих ближних, в том числе и в контактах с современным искусством.
Ну, я со своей стороны занимаюсь как раз художественным образованием, поэтому, ну, пытаюсь всячески Причем тут задача-то ставится не сделать из всех художников, это невозможно, а самое главное, чтобы просто люди увидели прекрасный божественный мир, который вокруг.
Ну, вы замечательно сказали. Я хочу только добавить, что мне больше всего понравились ваши слова, Константин, о том, что, к сожалению, рынок все губит. Вот это страшно и есть. Когда-то лет 20 назад я разговаривал с одним старобрядцем, нет, ой, простите, 40 лет назад, я уже забыл время, в советское время, приезжаю замерить, я не старобрядец, я говорю, ну как там, что? Доллар все губит. Вот теперь то же самое здесь, все губит рынок, доллар, рубль, и главное, вы правильно сказали, что церковь, к сожалению, подвержена этим влиянию, вот это самое страшное, ну,
может
есть.
Может быть, сообщество, церковь, слава богу, наверное, нет, но...
Нет, не в высоком смысле, да, вот...
Ну, церковь, да. И вы, Константин, и батюшка, да, и Антон, да, Степановна, да, и Сергей, да, Николаевич, и я грешный.
Да.
Все-таки мы здесь вот представляем церковь, если прямо скажем, да.
Ну, да. И вот это самое страшное, что, к сожалению, вот эти рыночные отношения влияют на культурные отношения к церкви. Церкви к искусству, к культуре, к наследию.
И на позицию музея, кстати, да, да, очень сильно.
Тут, ну, надо ждать, надо просить Бога и всех нас, чтобы мы больше думали о великом, возвышенном, подлинно ценностном.
Да, я думаю, что, ну, бояться ничего не стоит, действительно, вы правы, и, ну, знаете, входящее не сквернит человека. Мы можем, я думаю, что мы уже, наверное, взрослые люди, можно, ну, по крайней мере, в каком-то юношеском возрасте, вот уже новой церкви, в которую я пришел там 20 там, с лишним лет назад, да, то есть уже, наверное, нужно говорить о каком-то таком взрослом ответственном возрасте, откинуть, попытаться вот этот инфантилизм, да, и, ну, кстати, надо сказать, проблема еще и в том, ну, мне кажется, ну, не, прям, не, может быть, так не обостряя, да, что так сложилось, что у нас экспертным сообществом внутри церковного сообщества, экспертным, да, таком, является иерархия, как бы, да, и у нас нарушены горизонтальные связи внутри христианского сообщества, да, и, скажем так, вот если батюшка там или архиерей не скажет, вот это хорошо, да, то есть христианского сообщества, и не обратить на это внимание, да. Вот.
Спасибо, хотелось, спасибо, да. Константин. Нет, мысль ваша понятна, я просто перескажу нашим слушателям, потому что наши слушатели нас не видят, но все здесь присутствующие очень горячо закивали в поддержку вашей мысли. Заканчивая сегодняшний круглый стол, я хотел, во-первых, вас всех поблагодарить за замечательное, честное и серьезное обсуждение этого вопроса. Действительно, проблема поднята крайне серьезная, и я думаю, что мы продолжим обсуждение здесь на радио «Радонеж». Это совершенно необходимо. Я хочу сейчас процитировать стихи, которые, наверное, плохо вспомню, но все-таки хочу сказать, это Вельмир Хлебников. Тоже ужаснейший авангардист, который так манипулировал словом, но зато корнесловие, красивые слова, он все это выдумывал, так это творчество было такое экспериментальное, но очень созидательное. И он говорил так: «И завтра вновь я пойду на торг, на рынок, и войско песен поведу сражаться с рынком в поединок». Вот все здесь мы, надеюсь, вот с этим рынком и будем сражаться с этим. Ну, Константин.
Ну, все-таки, еще раз, наверное, повторюсь, что мы должны предъявлять альтернативу, показывать глубину, вот то, чем мы можем поделиться. Это должно быть, ну, какого-то очень качественного уровня, серьезного, да, серьезного уровня обсуждения и так далее, да, только таким образом.
Ну вот я надеюсь, что мы здесь немножечко этим и занимаемся. И не только здесь у нас, но в церкви, конечно, идет обсуждение, потому что церковь сейчас – это содружество интеллектуалов, лучших людей. Я так убежден, я люблю церковь. Итак, сегодня у нас в гостях был Константин Сергеевич Бенедиктов, основатель галереи Феофания, ее руководитель, протоиерей Александр Салтыков, настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах и декан факультета церковных художеств Тихоновского богословского университета, Светлана Степановна Степанова, доктор искусствоведения и научный сотрудник, старший научный сотрудник, во всяком случае, заслуженный уж точно сотрудник Третьяковской галереи и основатель и руководитель замечательного образовательного учреждения школы акварели Сергея Андреяки и Академии акварели и изобразительных искусств Сергея Андреяки, Сергей Николаевич Андреяка. Спасибо всем большое, благодарю за содержательную, чудесную беседу.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Ooh.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.